По поводу, братья, немножко предыдущего урока, который вел брат Александр. Когда Господь наказывал и теряли начальников. Это же Кадес-Варни, набраться, что один случай, да? Кадес-Варни лишились начальства. А потом при Валааме впоследствии повесь всех начальников Господу. Братья, такие трагические страницы. Ну ладно, уже в народе там что-то случалось. Ну хоть бы начальник, чтоб был, и чтобы он был на месте. Братья, какая-то милость, когда в народе Господнем есть брат, стоящий на месте. Я вот так с годами, пока был молод, как-то не так, но мне ценилось. Я вот так с годами, Господи, какая-то милость, что есть кому подойти, ну, есть с кем разделить сердце, вот, совет получить, наставление, помолиться кто-то. Как хорошо, что это есть, братья. Как хотелось, чтобы мы с вами ценили и молились об этом. Это благословение Господне. Вот за брата Игнатия Константиновича, что у вас всегда были благодарности. Это же исторический человек. Сколько Бог дал ему ведения, вот хранит, стоит на этом месте столб непоколебимый. Как нужно благодарить Господа? Это благословение народу Божьему. В последнее время мне приходится немножко много ездить. Раньше так много не ездил. Приезжаю уже туда, к нам, на наши курсы. Вот сейчас на следующей неделе наши курсы начинаются, братья. Ну, как впечатление от поездок? Братья, первое, что я заметил, как много у Господа хороших братьев. Ну, я не то, что вам комплимент или кого-то там похвалить там за что-то, а у меня переживание в сердце за последнее время, за состояние народа Божьего. И вообще, ну как оно вот там, как оно? Смотрю, у меня свои оценки, как брат в Писании, как в бодрствовании, как вот в ведении. Вот, ну, по этой шкале прикидываю. Слава Богу. Там не стоят, там стоят, там стоят. Я вроде так успокаиваюсь. Ну, слава Богу. Уже тревога вроде такая вот проходит. Хотелось, братья, чтобы всегда молились. Всегда молились. Когда вот создается церковь или группа, какая будет часто проблема? Люди есть, а выбрать, поставить некого. Ну, вот не дал Бог. И что мы можем делать, если Бог не дал? Ну, нету и все. А если Господь дает, это великая милость Божия. Теперь, братья, переходим снова к 23-му году. Нашему печальному 23-му году, который уже печально так вот начался. Уже печально-тревожно начался он. И, братья, хотел так по назидательной части вспомнить с вами отношения между народом израильским и моавитянами, поскольку мы вот затронули Валаама, вот это служение проклинания. Ну так, если схематически возьмем Мертвое море, братья, с этой стороны был Иерусалим, тут Вениамин и Иуда, они тут пересекались. А моавитяне где-то вот на этом крае жили. Что нужно было, чтобы из народа израильского попасть в гости к моавитянам? Какая была их печальная биография моавитянинами? Это кто такие? Это Лот и дочери, помните? До 10 поколения там не войдут в общество Господне. А у Иеремии 13 глава 1 стих: «Вовеки не войдут в общество Господне». То есть, ну, израильтяне, другим словом, ну что у вас с ними общего, как народ Божий? Да, казалось бы, никогда не будет ничего общего. Ну, абсолютно. И еще как, братья, Бог разделил их? Как их разделил? Это ж Мертвое море. Самая низкая точка на земном шаре. Так, братья? Уровень воды минус 400 метров от мирового океана. Ну, нету более такой воды низко на всем земном шаре. Проклятая вода, там 25% соли, ничего не растет ни там, ни на берегу. Если где-то там вдали какие-то яблоки, и те горькие. А Иерусалим где-то примерно 800 метров над уровнем моря. Так вот, надо было спуститься вниз километр, потом еще 400 метров вниз, переплыть тут 10 километров ширина. А каждый всплеск весел говорил, куда ты плывешь? Кому ты плывешь? Что ты там ищешь? Ты, народ Господень, идешь к этому, который вовеки проклятый не войдет в общество народа Господень. Ну, что ты там можешь искать? А потом, что ж, переплыл, надо и снова километр подняться, потом уже вот он, моавитянин, протянуть руку. И казалось бы, сама история вот этого мертвого моря. Арабы называют это море, море Лота. Это же на дне моря четыре города. Содом, Гоморра, Адва и Симоим. Так по Писанию. Будут вечно соляной рытвиною, крапивою, проклятием. Вот там у Софони читаем, в других местах. Но казалось бы, так разделил Господь, что вовек никто никогда не пойдет. Как вспомнить всю их историю, вот огонь тут с неба, провалились, соль вот эта, мертвое море. Протянул Алам, высмотрел, что их тянуло к ихним девушкам. Ходил, ходил, вот высмотрел. И говорит, попробуй вот, чтобы моавитянки, вот женский пол, сними что-нибудь. И оказалось, что что-то началось. Ну как так, братья? Как так? А потом помним с вами, сколько умерло там, 24 тысячи, помню, или 23 тысячи, и всех начальников повесь Господу. Вот чем кончилась дружба с моавитянами. А вначале, когда заглядывали, счастливые были, когда ели и пили, свадьбы очень приятные были. Это вначале было, братья. А когда потом пришли похороны, и начальники повешены в глазах были, кто-нибудь вспомнил, что нам же Господь запретил даже. Да лучше бы мы вовеки холостыми все умерли, чем ходить туда, кого-то там искать. Вот так мы с вами понемножку подходим к 23-му году. Уже вот военный вопрос зашел в жизнь церкви. Уже разделились. Уже красновородцы под суд. Вот кто-то уже умер в лагере под расстрел. Как же, ну где же пропустили вот эту беду? Вот, братья, кто вспоминал в то время? Братья, где мы пропустили эту беду? Почему нас стало рушить и уничтожать наши ряды и разделять нас? Что произошло? Значит, пометим, братья, 23-й год. Еще немножко закончим, пойдем дальше. Рапорт Тучкова на имя начальника секретного дела ГПУ Самсонова. 5 февраля 23 года. По сектантам необходимо линию борьбы изменить, взять наиболее твердую и решительную. Все нерегистрированные общины ликвидировать. Вот почему он, когда арестовал Проханова, держал его с апреля до июня в тюрьме, то там уже не был разговор такой мирный. Там уже разговор был такой конкретный. Или подписываешь, или ликвидируем. Вот в таком же тоне, братья, пошел разговор. Демократия уже кончилась. Уже начались практические разговоры. Рапорт Тучкова на имя начальника секретного дела ГПУ Самсонова. 5 февраля 23 года. Линию борьбы вести твердую и решительную. Все незарегистрированные общины ликвидировать. Руководству конфессии ясно, недвусмысленно было продемонстрировано, каким мерам могут вновь прибегнуть власти, если верующие не пойдут на уступки по принципиальному для государства вопросу, то есть по военному, и не признают военную службу обязательной. Братья, это уже не переговоры, это уже угроза. Так, или вы принимаете, или ликвидируем. И чтобы было убедительно, некоторых уже арестовали перед глазами всего съезда, чтобы показать, что мы не шутим, а давайте уже уступайте, деться некуда. И начали давать на попятную. Все знали, что такое Соловки. Братья, вот слушаю уроки брата Саши, вот сам сижу, размышляю над страничками истории. Братья, само собой, прихожу к служению, очищению и освящению. Не знаю, как у вас оно тоже так на сердце. Ну вот ситуации, да, угрозы или какие-то планы. Господи, что делать? Ну что делать? Проверить чистоту сердца и стоять. А там уже что Бог позволит. Если в чистоте будут бить, в пользу будет, потому что тверже будем и чище будем. Но если не в чистоте будут бить, братья, будем терять. Будем терять. Я вот уже столько лет размышляю, думаю, как родилось служение очищения, освящения в нашем братстве. Ну, кто первый подал идею или... Ну, как оно вообще все началось? Не всегда вот добьюсь все ответы, даже у старших братьев, иногда Михаил Иванович часто спрашивает, когда ездим. Не всегда получаю ответы на все вопросы. Но как-то само собой, вот уже сколько сижу, родилось, что, ну, какую проблему не рассуждай, опять поворачивается, братья, если чистые ряды, чистые сердца, то дальше как-то яснее, проще, легче. Что делать? Как было бы хорошо, если бы в то время, или после разговора с Тучковым, или по этих угроз, или после арестов, если бы братья собрались и не разошлись бы, пока бы все не оплакали, не исповедали, не пронесли к ногам Божьим. Как было бы хорошо, братья, как было бы это вовремя все сделано. А дальше и у Тучкова руки опустились бы. Вот если бы это произошло, братья, у него руки и ноги ослабели бы. А так он крепко себя чувствовал. Почему? Потому что у евангелистов ряды ослабели. Вот такая взаимозависимость. Вот если слушали внимательно проповедь Геннадия Константиновича сейчас на конференции в Туле, на конференции по благовестию. Цари сильны, когда мы слабы. Когда мы падаем, говорят, они встают, тогда они крепкие. Как только мы проверим свои ряды и очистимся и укрепимся в Боге, у царя руки опускаются. Он тогда ходит вокруг и не знает, что делать. Ничего не высматривается, понимаете? Ну, не с чего начать, не за что зацепиться. Вот. Пробует, а взяться не за что. Вот такая, братья, закономерность. Мне хотелось, чтобы вот служение, очищение, священие, оно в ваших глазах год с годом приобретало, ну, большую цену, близким было, более дорогим таким, вот необходимым, чтобы, ну, и в проповедях, или вот наших общениях, там, друг с другом, с церковью, чтобы жило вот это служение, чищение, священие. Это же залог будущего нашего завтрашнего дня. Мы еще по 23-му году, братья, 5 декабря 23 года комиссия по проведению отделения церкви от государства при ЦК РКПБ поручила Тучкову в случае вынесения съездом баптистов в резолюции по военному вопросу в отрицательном смысле расколоть делегатов на две части, слить лояльных баптистов с иванскими христианами, арестовав ряд руководителей баптистов за антисоветские действия на съезде. Это, братья, комиссия по проведению отделения церкви от государства. Слышите? Это она отделяет церковь от государства. Вот так мы с вами рассуждали. Не будьте младенцами. Раз комиссия, она сама, там, если что, государство, она разделит. Вот вы на месте, себе, вы себе. А Господь учит нас, вы будьте мудры, как змеи. в случае вынесения съездом баптистов, ну, съезд уже прошел еванских христиан, приняли военный вопрос, и уже можно красным чернилом написать, союз всех еванских христиан сломленный. С ним фактически закончили, братья. Дальше уже Тучков будет руководить Прохановым, братскими совещаниями и всем путем союза. Уже братья без Тучкова ни вправо, ни влево. Какое дальше решение не будут советовать, идут Тучкову. Как вот скажешь, можно мы вот это, и он уже будет регулировать. Все уже. Баптисты были крепче. И вот теперь сидят и посмотрят, как подобраться к рядам баптистов. И вот эту комиссию дает задание. Значит, если съезд баптистов вынесет резолюцию по военному вопросу отрицательную, то есть не принимаем, расколоть делегатов на две части, слить лояльных баптистов с евангельскими христианами и арестовать ряд руководителей за антисоветские действия на съезде. Что Тучков и сделал? Вот мы сам на молодежном общении вспоминали, Шилов арестовал прямо со съезда. С баптистов. Еще 11 братьев прямо со съезда. Были такие братья, которые вставали, подавали трезвый духовный евангельский голос. Братья, давайте выселим этот вопрос. Давайте его вообще оставим. Давайте разбираться благовестием и так далее. И когда вы смотрели, сидели люди Тучковы, сидели на съезде. Уже на другой день братьев не было. Остальные кто помалкивал? Кто ждал, чем закончится? Кто не знал, за что решать? Или так, или так? Вот тех оставляли, лояльных. А кто выставлял твердую, такую четкую позицию, того Тучков подбирал. Вот такая, братья, ситуация была. Почему Иннокентий Константинович вспоминает, братья, сколько у нас было братских совещаний, съездов, кому мы ходили, просили что-то, или кто у нас присутствовал, еще, сохрани Господь, там, командовал нам, или еще кого-то забирал, кого-то убирал. Почему мы так вот собираемся и независимо проводим служение? Опять, братья, это милость Божия. Вот выверенный в Господе путь, выверенная в Боге позиция. Хотели бы они много делать, и сегодня много чего хотели бы делать, а не могут. Вот кому приходилось участвовать в 89 году на совещании в Ростове, когда было первое такое открытое, как бы, свобода, совещание, съезд, как бы все так было. Первый раз Геннадий Константинович вышел с подполья. Помните, кто там был? У ворот стояла целая очередь корреспондентов, там представителей. И мы тоже, уже свобода и вам, и нам. Вот. Нет, братья решили. Помню, сидит Иван Яковлевич Антонов, они все стоят в очереди, он берет в очередь удостоверение и записывает так, следующий, переписал всех. Братья, что будем делать? Не разрешить. Так, все, освободите двор, пожалуйста. Съезд без вас. И вышли все, никто ничего не мешал. Потому что, братья, если духовная позиция у Господа правильная, она обладает духовной силой и властью, она влияет на них. Как только вот внутри что-то не так, братья, они приобретают силу и власть и заходят и начинают распоряжаться. Вот такая закономерность вот с историей уроков, братья. Вопрос о признании воинской службы позволил чекистам ослабить и развалить протестантские движения в СССР. Это вывод историка. Вы представляете себе? Один-единственный вопрос, так историки делают вывод, позволило ослабить и развалить протестантские движения в СССР. Братья, что произошло дальше, когда руководство приняло вопрос? А где-то на местах не все церкви согласились с этим. Даже группы церквей, там, какие-то союзы, сибирские или там другой, не согласились с военным вопросом. Что делало руководство? начинало их арестовывать и судить. Вы что это говорите? В Москве руководство приняло вопрос военный, а вы не хотите. Срок плюс срок еще добавляли. Как это вы? И советская власть, и руководство ваше не подчиняйтесь. И еще срок добавляли. Вот что начало делаться после этого. Ну, пока, братья, 23-й год мы с вами оставим, перейдем к 26-му, когда начался съезд баптистов. Съезд баптистов. Начали ломать уже баптистов. Значит, в 23-м, когда собрались баптисты, вопрос наполовину. Рассуждали, почти ни к чему не пришли. 3 года еще понадобилось чекистам, чтобы подкопать полностью этим вопросом и крепкий союз баптистов. Он крепко стоял. 3 года. Да, во главе с Одинцовым. И вот, братья, на 26-й год, я не взял материал, у меня дома полностью материал 26-го съезда. С самого начала, все как было по букве, с фотографией. Братья, 2 главных вопроса. Отношения к государству и воинские. Остальные все были потом. Нам аж непривычно как-то. Как это на съезде и первый вопрос отношения к государству. И 2-й вопрос воинский. Ну, а потом благовестие, там, касса и прочее. Но давили со всех сторон, братья. Давили уже, Тучков давил так, что ставьте эти 2 первых главными вопросами. И вот мнение делегатов разделяется надвое. Напряженная ситуация. И не могут дальше идти. Заклинило вот с этим вопросом. И никак дальше не идет. Из задних рядов встает брат Скалдин. Такой, может, знаком вам фамилия. Выходит сюда наперед и просит: братья, давайте похороним вообще этот вопрос. Если мы, говорит, тут не можем справиться с этим вопросом, по местной церкви вообще не справятся, их разгромят. Его выслушали, он сел на свое место, и опять дебаты продолжились. Не послушали старца Скалдина. И вот такая, описывают те, которые присутствуют на съезде, говорят, такая была тяжелая обстановка, такая зловещая. Казалось, что вся жизнь заклинилась на одном этом вопросе. И пока мы ее не решим, дальше идти не можем. И вот кто-то из делегатов, не могу до сих пор установить, кто, как его фамилия, встает и дает предложение: братья, ну что мы мучаемся? Пункт 13 1906 года, принимаем и все, как наши отцы. Все вздохнули облеченно и проголосовали единодушно за 13-й пункт. И вопрос решился. Это в 26-м году. Так помните, я говорил вчера, запомните 13-й пункт. Вероучение Павла 1906 года. Исторический пункт. И так и приняли. По 13-му пункту верующий имеет право занимать правительственные должности и отправлять воинские обязанности наравне со всеми. Вздохнули и проголосовали. Ну, там какие-то единицы остались против. И вот это, братья, после 26-го года можно внизу написать: союз баптистов сломлен. Так Каргель в своем письме и отметил это. Вот это письмо Каргеля, братья, оно у вас есть? Вот такое маленькое. Я уже все запасы конфисковал в братстве и пораздавал. Ну, думаю, в ленинградских краях оно у вас должно быть. Братья, я его когда-то прочитал, ничего не понял. А потом думаю, ну, братья же раздали, оно же должно для чего-то быть. И вот сидел до сих пор, пока понял каждую строчку. И потом такая польза, я его с собой в Библии ношу. Оно мне так понравилось. Так вовремя братья издали. Я бы хотел, чтобы оно у вас тоже стояло на полочке здесь, где оно должно рядышком стоять. Так Каргель пишет в этом письме: власть взяла быка за рога. ну, образно выражаясь так, и повела уже в своем направлении. Вот союз евангельских христиан взяла за рога, а 26-м взяла теперь баптистов. И теперь союзы уже не шли, уже власть их вела. Теперь власть их дальше вела. Без Тучкова ни шагу, ни решения, ничего. Да-да. Да, из вероучения Василия Горовича Павлова, 1906 год, 13 пункт. Сейчас мы снова с ним встретимся. Я говорю, братья, вы его запомните. Он так и пошел по рядам нашего братства. Что еще, братья, мы с вами запишем по этим частям? Какая, братья, пошла печаль протоколы членских собраний? Не считаемы братьями тех, кто не берет оружие в руки. Протоколы членских собраний в то время были. Отлучали братья. Кто не принял решение 26-го съезда, отлучить. Раскол пошел в рядах, причем раскол сильный. Многие старцы просили слова на съезде. Из своих наблюдений говорили: братья, духовный уровень падает в церквах. Давайте об этом порассуждаем. Все были заняты политическим, военным вопросом. Ну, порассуждаем, ну, потом. И в евангельских христиан на съезде, и у баптистов, и там старцы выходили, братья, духовный уровень падает. Все держатся формы, хозяйства, вот, устройства. А старцы отмечали, что что-то уходит. Невидимо что-то уходит. Что-то теряется вот в союзе. Теперь хотелось, братья, чтобы немножко познакомиться с вами с одной личностью. Орлов Михаил Акимович. Вам-то оно должно быть знакомо. Да. Нам в Молдавии оно только понаслышке, а тут вам реально, наверное. С 17-го года член руководства евангельских христиан. С 17-го года уже был в руководстве. С 24-го года его рукоположили с правом рукополагать. Что у евангелистов уже рукоположения почти не было. Вы в курсе дела? Член руководства евангельских христиан. Ну и Проханов долгое время не был рукоположен. Долго не был. Ну, да, есть в Румынии сейчас, вот мы посещаем евангелистов, там вообще рукоположения нет. Значит, вот эта линия. Потом 27 по 31 год, 27 по 31 год, председатель Всесибирского отдела евангельских христиан. Председатель Всесибирского отдела евангельских христиан. С апреля 31 года он уже в Москве. В Ленинграде был. На курсах преподавал. И потом, когда уже приехал в Москву, он уже с нее не уезжал. Юрий Сергеевич Грачев вот этой книге «Виродовой бездне» характеризует его талантливейший чекист, выполнял любое задание разведки. И вот теперь, когда оба союза братья идут на завал, вот его теперь запускают, вот эту личность в Москву. И все теперь потихоньку он будет прибирать к своим рукам. Его биография протягивается до 61-го года. Он в 61-м году уже умер. Эту личность надо знать. Все, что вот линия всех Б, линия реестрированной церкви, это все через его руки, его руками, до самого 61-го года. Без него никто не двигал ни рукой, ни ногой там в канцелярии. И потихоньку уже судьба евангельских христиан какая? Когда в 1928 году собирается очередной всемирный съезд баптистов в Торонто, Канада, то Проханов туда должен был ехать. Он же был потенциальный председатель Всемирного союза евангельских христиан. Америка так его только и видела, так и двигала. И он поехал на этот съезд, но чекисты уже вызвали его и всю делегацию и очень четко намекнули: лучше, чтобы вы уже домой вообще не вернулись. Ну, в то время намек был понятный, расшифровать, братья, его не надо было. Это уже 27-28 год. И действительно, когда вернулся Букреев, секретарь, казначей Всеукраинского союза баптистов, его так пытали и мучили, что у него психика нарушилась. Его дали домой, он вскоре умер в таком невменяемом состоянии. И когда узнал Проханов, он домой же не вернулся. И остался уже там за границей. Его жена умерла, потом там с сыном что-то случилось, застрелился или застрелили, непонятные. Да, такое, кто пишет так, кто так. Ну, беда, короче, погиб. И он остался до конца за границей. У нас союз как таковой уже, без Проханова союз уже не был способен что-то делать. Он был и голова, и ноги союза, он был все. Немножко дольше продержался союз баптистов. Этот был более крепкий. Ну, братья, в это время хотелось упомянуть о Иване Вениаминовиче Каргеле. Как не упомянуть, братья? Про вот этой линии отступления обоих союзов этот брат не уступал ни в чем, ни грамма. Были такие, как и он еще там назовем, Шилова или других братьев, которые в эти годы арестовывали, ссылали. Выдерживали евангельскую линию до конца, любой ценой. И вот Иван Вениаминович пишет в этом письме: на последнем съезде в 26-м году говорить мне пришлось даже больше, чем всем другим, о всех вопросах, относящихся к военной службе, так как весь съезд забросал меня вопросами. Но какой ужасный переворот! Я с самого начала евангельского движения знаю эту церковь как не вмешивающуюся в политику и не упускающую ее в свою среду. На 8-м съезде, еще в 1921 году, съезд вышел на политическую точку зрения. Он решил не отбывать воинской повинности. Весь грех, все зло, из-за чего страдает и болеет 10 лет евангельское дело, это то, что против воли Божией на 8-м съезде союз влез по уши в политику. Не тогда, когда приняли служить, когда еще рассуждали не служить, Каргель сказал: не лезьте в политику. Выведите этот вопрос с повестки дня. И вот он говорит, влезли по уши в политику. Потом, говорит, в одном направлении не удалось, теперь начинайте в другом. Но все равно, говорит, вылезьте с этой политики. Братья, когда вот больше всех он говорил на этом съезде, его закидали вопросами. На основании Писания он дал четкий и ясный ответ. Ну, все равно, как решили, так и решили. Люди Тучкова поднажали и решили. Больше Каргель на съезды не был приглашаем. Остается один-одинешенек. Остается без средств существования, без хлеба в Ленинграде, и переезжает туда, к нам на Украину, Сумскую область, вот откуда я родом, там недалеко, где-то километров 70, деревня Лебедин. И там церковь построил ему такой небольшой домик за свой счет, вот пресвит организовал, и вот там он жил. Там он жил. Одна дочь умерла, вторая дочь, которая переводила его труды, он писал на немецком, она переводила на русский. Он говорил на русском, но писал, всегда писал на немецком все работы. Потом его дочку арестовали рядом в Сумах, в соседнем городе, и угрожали расстрелять. Ломали старика, когда уже было столько, за 80 лет. Расстреляем дочку твою, поменяй позицию. Он сказал, нет, не поменяю. И вот уже ему 85-87 лет сажают в сырой подвал, где не на чем было ни сесть, ни лечь. Каменный, холодный, сырой пол. Туда закрыли старца. И в это время вызывали, ломали. Будем расстреливать твою дочку. Он говорит, да лучше бы меня расстреляли, чем ее. Вот в таком возрасте. И потом его отпускают. А пресвитер его ломали. И пресвитер говорит, Иван Анатольевич, я переезжаю в другое место, мне надо продавать домик. Так что освободите домик. Продает этот домик, где жил старец. И он с вещами вышел на улицу. И поселился у одного неверующего деда, тот его приютил. И когда умер, похоронило несколько сестер. Никто с братьев не пришел на похороны, 37-й год, боялись. И сестры приготовили, выкопали яму, прочитали проповедь и похоронили старца. Его дочку расстреляли. Вот это, братья, была линия верных. Вот такая, нелегкая линия. Ему выставили средства на содержание, в этом письме пишет, но при условии, что заполни анкету. Он когда посмотрел, какую анкету заполнят там. Твой отец служил в Красной армии или в Белой армии, в каких боях участвовал, он выслал обратно анкету и деньги. Сказал, мой Бог, который 83 года меня прокормил, прокормит меня до конца дней. И вот так он проводил, братья, время. Это ж такое прошло смутное время, ни собраний, ни общений. Старец утром вставал и открывал двери своей избушки настежь. И все вокруг знали, что к старику можно всегда прийти и попеть, и помолиться, и поговорить. Не боялся чекистов. Не мог себе позволить, как это не открывать двери, как это уступить или побояться. Не понимал он, как это уступать. И открывали двери, все к нему шли за утешением, за ободрением. Вот он поговорит часик-другой со всеми присутствующими, потом просил прощения, брал Библию и уходил в лес. Эти часы он никому не отдавал. Размышлял, писал. Вот. Конфисковали в библиотеку братья-чекисты. Целую телегу погрузили, увезли в неизвестном направлении. До сегодняшнего дня ничего невозможно найти. Я предполагаю, что у него еще были многие работы. Или сожгли они, или где, ну, никакого конца. Какие книги у него были, все исчезло. И вот это, братья, линия верных. До сих пор могила его есть, туда иногда ездим. Есть и памятник еще там, и клен этот. Вот. Ну и кто в семье так хорошо знает, полезно там посетить с детьми своими, рассказать биографию. Сумская область, деревня Лебедин. Да. Вот такая, братья, линия. 37-й. Уже из всех ошибочных данных уже переуточнили несколько раз, 37-й же точно. Всех бы неправильно дает. Даже это не уточнили. Хоть в этом долг старцу укажите, если кусок хлеба не дали. И неправильно пишут даты. 37-й, да. Вот эта фотография в селе Бережки. 11 июля 27 года он сфотографировался. Вот такая, братья, была судьба верных в то время. В то время. Как вы все, братья, представляете нашу с вами судьбу? Боролись за Евангелие. Например, Яна Гуса, да? Проклятие Праги. Вот послушайте, братья. Город Прага, где он действовал, был проклят папой. Все сочинения Джона Виклифа сжечь и не проповедовать. Того, кто оставит у себя книги Виклифа, проклясть во всех церквах Праги под звон колоколов, ударяя в землю зажженными свечами. С проклятыми нельзя встречаться ни за пищей, ни питьем, ни в беседе, ни купле-продаже, ни на улице, ни на базаре, ни при огне, ни при воде. Это страшнее, чем ни купить, ни продать. Ну, похоже что-то, да? То, что нас пугает. Братья, ну, Ян Гус уже через это прошел. Таков наш путь, братья. Таков наш путь. Там, где встают за истину евангельскую, он вот такой зачастую. Ну, а Мартин Лютер. Объявили вне закона. Что такое вне закона? Никто не имел права предоставить ему жилище, или подать воду, или подать хлеб. Он должен был жить вне людей, вне жилищ. Всякий, кто встретит его, убьет, правильно сделает. А потом в конце приговорили сжечь его вместе с книгами. И вот так он повис в воздухе. Это уже Лютер. Так вот, братья, для верных, которые встают за истину евангельскую, вот такая готовность, она внутри должна быть. Ну, если его сегодня нету, оно может завтра наступить. Вам приходилось что-то немножко подобное переживать? Или еще не приходилось? А? Вспоминаю в своей жизни, значит, я лег в больницу с операцией, потому что язва замучила окончательно. А жена звонит, приходи, потому что прошла комиссия с милицией, вынесли вещи на улицу. Оказывается, меня выселили из квартиры. Опечатали квартиру. Я в больничном халате прохожу, а жена сидит, плачет на вещах. И вычеркнули, братья, из списка получения квартиры пожизненно. Сколько ты будешь жить в Молдавии, никогда ты не получишь жилье. Ну, потом с работы. С работы то же самое. Сколько ты будешь жить, по специальности работать не дадим. Ну, фактически, мои два диплома пропали. Потом вызывают тещу и говорят так, выпиши его, иначе мы его выпишем из жилья. А потом вызывают жену, говорят так, как хочешь, оформляй развод с ним. Вот тогда я повис в воздухе. А в больницу больше не пошел, потому что в то время начались срочные сообщения. Там, помните, Игнат Константинович отца сделали укол, он умер. Там еще какой-то случай. Я боялся идти в больницу, думаю, поставят укол, и конец уже. Хоть какой больной, но уже хоть так буду жить. И больше в больницу не ходил. Вот такое немножко пришлось, братья, пережить. Такое чувство, что повис в воздухе и не знаешь, что делать, только к Богу вопиять. Ну так оно, братья, на этих путях евангельских, это наше, это наш путь. Ну давайте на этом пока помолимся и сделаем перерыв. Евангелие от Марка, 8 глава, 15 стих. Евангелие от Марка, 8 глава, 15 стих. А он заповедал им, говоря: «Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и закваски Иродовой». Закваска фарисейская более понятна, вроде ближе там что-то к богословию такому современному, может быть, а закваска Иродовая. Муж Господень Иван Вениаминович Каргель так пишет в этом письме: «Когда во что бы то ни стало Господа хотели представить политическим, он ни на волосок не был сдвинут с божественной почвы». Вот в связи с тем, что он обличал в письме старших братьев, что ж вы по уши влезли в политику и не слушали даже в его вразумлении, таких авторитетных, обоснованных писанием. И вот по его мнению, братья, когда приступали к Господу не раз, то с монетой там вот когда ответил кесарю, кесарю, и он сам предупреждал: берегите закваски Ироводовой, ни на волосок не уступайте. Каждая уступка потом будет иметь свои последствия. Я хотел, братья, с вами посмотреть несколько вещей, вместе с вами порассуждать. Вот это «Братский вестник», номер 2, 1946 год. Это настоящий уже. Это уже сколько ему? 60 лет уже, да? Еще живой. О чем же они писали? Журнал «Всесоюзный совет иванских христиан-баптистов». О чем они писали в то время? Наши праздники. Мы станем праздновать со всей серьезностью. 22 января, день памяти Ленина, и 9 января 1905 года. Вы, наверное, уже не помните, что это за 9 января. Это расстрел ленинских рабочих, да? 1, 2 мая, 9 мая, 3 сентября, 7 и 8 ноября, 5 декабря, день Сталинской Конституции. Далее стоит перед нами вопрос о наших религиозных праздниках. Вот они, по порядку, в течение года. Первый день воскресный, потом Рождество, потом Пасха и прочее. Вот так, братья, в то время жили. Станем праздновать эти. Далее стоит перед нами, почему далее? Почему не первый вопрос этот стоит? Принципиальный вопрос или не принципиальный, братья? Вот как мыслили в 46-м году ряды тех, которые брали это в руки? Ну, а что, если время такое, понимаете, жмут? Ну, можно так, можно так. Главное там собраться, помолиться. Кто как рассуждал, братья? Мужи Божии вот в этих вещах весьма принципиальны. Нет. Должны быть первые христовые праздники, этим государственных вообще не должно быть. Они в своем гражданском календаре и так далее. Ну, как-то сразу начинают все расставлять по своим местам. А когда, братья, вот все перепуталось, вот такая вот позиция.
Когда я еще видел, когда на первой страничке Иосиф Виссарионович и его лекция.
В этих же журналах?
В таких же, да. Вот такой да. Вот, ну, первое, он сидит, его проповедь, то есть его наставление сначала, вот первое. Или о нем.
Вот смотрите, братья, как оно влияет. Вероучение Малакан, 1 и 2 Тамбовское исповедание. Село Нововасильевка, 1896 год. О воскресных днях и праздниках. Кроме воскресных дней и праздников, празднуем высокоторжественные дни, как то, первое, рождение и тезаименитство государя, императора, императрицы. Второе, рождение его высочества, наследника Цесаревича во всем царствующем доме. Что это такое, брат? Ну, тезаименитство — это слово тезка, одноименный. Ну, почему попало в вероучение дни царские или императорские? Как правильно рассудить, должны быть там или не должны быть там? Существенный там изъян, или это такое, что да, не стоит там обращать внимание, ладно уже, как есть там. Главное, остальное все правильно. Братья, вот муж Божий Каргель обращал внимание не на волосок. не вступайте ни на волосок. Вероучение Малакан II Донского собрания с 1824 года. Кроме воскресных дней и праздников, празднуем рождение тезаименитство, то есть день рождения высоких особ, государь-император, императрицы, рождение тезаименитства его высочества, наставника цесаревича и так далее. Вот так оно было где-то на Западе. Правительственный пункт пересекся с евангельским. Потом каким-то эхом откликалось здесь, и потом переселилось вот в журнал «Вестник истины», журнал «СЕБ». Против сегодняшних дней таких бед не бывает? Бывает или не бывает? Вот я держу в руках журнал «Семя истины». Ноябрь 2001 год. Христианский журнал. Ну, знакомый, наверное, это, да? Христиан Айд Министерс. Вот. А? Не пятидесятнический. Вот первая статья. День благодарения, виды благодарности. Авраам Линкольн общенародно объявил День благодарения. И с того момента по указу президента все граждане той страны возносят благодарности Богу. Я задал только один вопрос. Вы, молясь Богу, определяете праздник жатвы или вместе со всей Америкой? Они говорят, а если Авраам Линкольн установил? Братья, вот, ну, это же было 60 лет назад, но это вот уже 5 лет назад, это 2001 год, 4 года назад. Оно не должно быть. Братья, это не должно быть. Ну, открываю вторую статью. Почему я сознательный противник войны? И пошла статья. Ну, есть у вас какое-то мнение, есть какое-то рассуждение братское. Ну, почему оно попадает сюда? Это то, что Каргель пишет. Пропагандировать, служить или не служить, одинаково пахнет политикой. Нельзя. Или вот открываю середину здесь. Раздел практический. А, здесь раздел для детей. Практический раздел. Ну, тут как косить сено, как разводить овцы там и прочее, прочее. Братья, если эту духовная часть, ну, святилище Церкви Божией, то она должна быть полностью духовная. Если это просто сборник самых различных информаций, ну, так его назвать, братья, здесь сборник самых различных информаций. Хозяйственные, политические, там, духовные скрепили скрепочкой, ну вот, сборники, ну пусть он так будет. Но почему оно вот где-то перепутывается, пересекается? Почему вот это происходит? Такой календарь вам знакомый на немецком языке? Наверное, братьям немцам знакомый, но? Здесь стих с Писания. Праздники, Карфрайтаг, Остерн. Хингстен, а потом читаю. Так der deutschen Einheit, aller Heiligen. Чего оно перепуталось, братья? День немецкого единства. День всех, да. Ну, идет Рождество, Пасха, Троица, вдруг попадаем. День немецкого единства. День всех святых, это католический праздник. Майфайртаг. Herausgeber, Bruderschaft der Evangeliums Christen Baptisten, Christliche Verlag Zemen, Ham. Город Ham, это союз хамовцев. Я пробовал задавать братьям вопросы, не получил никакого ответа. Только мне единственный ответ, это мы поставили, чтобы не перепутать, когда выходные. Ну, чтобы не перепутать, и я дома вешаю наш календарь рядом государственный, и не путаю. Смотрю, там. А так пересекаться, братья, не должно быть этого. Вот муж Божий Каргель учит, ни на один волосок Христос не уступил, когда его пробовали сдвинуть на политическую платформу. Задавали братья вопрос, когда сегодня спрашивают за регистрацию, что отвечать. Братья, насколько мне удалось, ну, вникнуть в суть вот этого вопроса, что отвечать? Законодательство о культах для регистрированных церквей. Для тех, которые желают иметь счет в банке, желают иметь печать, чтобы привозить и увозить. Ну, все юридические права желают иметь. Для них законодательство в культах они принимают, они под ним живут. Мы не нуждаемся ни в счете в банке, ни в печати, ни в юридических правах. Мы вот так вот на частном секторе что-то своими руками построили, собрались, помолились, и нам закон просто не нужен. Мы в нем не нуждаемся. Вот что нужно отвечать, пока я так сообразил на сегодняшний день. То есть, если мы понуждаемся в этом, мы придем к вам за это. А пока, слава Богу, вот так сами собираем, сами решаем все проблемы, частным образом, так сказать. И нам нет просто нужды. В Тирасполе пришли, молитвенный дом, помните, там шум был, когда конфисковывать дом, вот ходатайство писали, помните, наверное. Мы решили, когда вот этот шум начался, значит, там курсы библейские. Уже если будут там нас что-то делать, то уже пусть вместе с нами. И сели там курсами на 3 недели. И приходила эта комиссия, вот что вы не регистрируете туда-сюда. Хозяин такой хороший, в тюрьме был 3 года. Ну вот, говорит, здание, в чем проблема? Мерите, регистрируйте. Ну, что вы не регистрируете? Ну, пожалуйста, мерите, регистрируйте. А что еще надо? Что еще надо брать? Где мы не зарегистрированы? Вот сейчас ходили с паспортом, сколько целую стопку бумаг написали там. Ну, зарегистрированы. Нас знают, что мы верующие. Да все эти копии ходатайств, которые мы с вами пишем, там они ложатся в одну и ту же папку. Я помню, мы писали ходатайство, участковый мой ходил с моим ходатайством под мышкой, и оно торчало, и видно было, что наше ходатайство. Тогда что нужно еще, братья? И они понимают, что нужно. Но, братья, ну и мы должны понимать, что нужно. Вот это, братья, должно быть такое понимание трезвое, зрелое, духовное, вот это сегодняшнее время. Что они имеют в виду? Ну и мы понимаем, что мы имеем в виду. Что мы позиций духовных не отдадим. Братья, мы все потеряем. Все потеряем, если уступим духовной позиции. Ну давайте дальше идти по нашим 27-м годам. Наши годы дальше идут. Мы, братья, уже расстанемся с 26-м годом. Я вам только вот прочитаю, просто для сведения, состояние союза евангельских христиан. Состояние союза. В 1926 году они собираются на 10-й съезд. И над какими работают вопросами? Изучать науку, распространять научные знания, где должно быть на одного неграмотного. Пытаться достичь высшего образования. Развивать литературу, музыку, архитектуру, живопись и скульптуру. Улучшать промышленность, сельское хозяйство. Евангельские яблоки, пшеница и птица должны быть лучшими по сравнению с другими. Порядок, красота в домах, садах и цветниках. Дома окрашены в приятный цвет. Воздержаться от алкоголя. Упражняться в благотворительности. Евангельские куры должны быть крупнее всех. Братья уже союз поломали, уже братьев арестовали, уже надвигались тучи гонений, причем серьезных, грозных гонений. И вот сидят, и если вот уже впали в искушение с этим вопросом, вот с этими городами, с постройками, с материальной этой частью, вот так сидят и рассуждают, братья. И смотрят, да разве время рассуждать об этих вот евангельских яблоках и птицах? Да оставьте уже эти вопросы. Тут какой серьезнейший вопрос. Тучи самого грозного гонения, который при императорах еще римских такого не было, двигается. Разве об этом вот рассуждать, братья? Как бы хотелось, чтобы нас с вами вот эти уроки 20-30-х годов сегодня научились. Что мы так в своем сердце планируем в ближайшие 5-10 лет? Своими руками слепить, там построить, или как, что, как. Что оно у нас видится? Здесь, вот здесь, здесь, здесь. Как оно представляется? Я бы тоже сказал, братья, совсем не то, что вы представляете. Совсем не то. Идет время такое тревожное, такое неожиданное. Такая может быть резкая перемена, которую мы с вами и просчитать ничего не сможем внезапно. Мне вот после взрыва в Туле как-то рассуждали с братьями, что готовность быть готовым к самому худшему, что может быть, надо носить в сердце своем. Дает Бог свободу, пользуемся, дает хлеб, кушаем. Но готовность к самому худшему не имеем права отсюда вынуть и положить в сторону, братья. Не имеем права. Чтобы когда грянет внезапно, Господи, мы готовы. Так оно у нас и понималось, так мы и направлялись, так и готовились, так оно. Не неожиданно. Значит, хотелось, братья, чтобы вот этот вот урок, готовность к самому худшему, он остался в наших с вами сердцах. Оставался в наших с вами сердцах. Вспоминали Лютера, вспоминали Яна Гуса, вспоминали 30-е годы, годы лишенцев. Это наше. Оно не чужое чье-то, братья. Это наше. Нам надо носить здесь его, близко к душе нашей. Теперь перейдем, братья, с вами к 27-му году. 27-й год.
Я рулово пока не стираю.
Указание. Регистрируют только те общины, которые приняли военный вопрос. Это уже по линии исполнительных комитетов. А которые не приняли, ликвидировать. Значит, регистрировать только те общины, которые приняли военный вопрос. Вот и поймались братья церкви. Уловились в сеть. Я хочу вам процитировать
несколько спасений. Номер 3, 64 год.
Так было бы хорошо, если бы в церквах и вестники спасения были собраны все. Хоть один на 10 церквей комплект. Они такие уже желтенькие. Синими чернилами уже там написаны ни вида, ни величия. Братья, ну там есть духовное зерно еще до сих пор. Я вам процитирую из этого вестника спасения. Панический страх перед внешними, компромиссы с грехом и с открытым отступлением от чистоты учения Христа, недоверие друг к другу, стремление к материальным благам, жизнь для себя и равнодушие к делам церкви. Вот тот неполный перечень плачевного состояния церкви Иванских христиан-баптистов 3-4 года назад. Это в 60-м году. Не правда ли совпадает с 30-м годом? Панический страх, открытое отступление, недоверие друг другу. Потом беру этот же стих и пробую посмотреть сегодня. Чего-нибудь не пробралось в наши ряды, братья? А? Чтобы ничего из этого не вышло. Панический страх перед внешними нету. Компромиссы с грехом, с открытым отступлением, чистоты, слава Богу, нету. Недоверие друг другу нету, братья, такого. Стремление к материальным благам нету, братья. Улыбаемся. Жизнь для себя, равнодушие к делам церкви. Вот это, братья, были признаки отступления линии всех Б, откуда братья начали очищение священия и выход. Выход, братья. Поэтому, если сегодня мы всем говорим, мы не регистрируем, у нас нет этой бумаги, что у вас есть. Слава Богу, братья. Так оно есть. Но проверять вот это все, что братья вспоминали, с чего выходили, нет ли в моем сердце, в брате рядом сидящем, Я только кусочек вам процитировал. Вот если нет, то нам расскажут пред Господом, пред всеми. Да, мы не регистрированные. Мы от этого свободны, очищены. Значит, хотелось, чтобы мы с вами были не регистрированы не только по названию, но прилагали все усердие по духу. Хотите записать, да? Панический страх перед внешними. Компромисс с грехом и с открытым отступлением чистоты учения Христа. Компромисс с грехом с открытым отступлением чистоты учения Христа. С открытым отступлением от чистоты учения Христа. Недоверие друг другу. Недоверие друг другу. Стремление к материальным благам. Жизнь для себя и равнодушие к делам церкви. Оказывается, братья, это было и 40 лет назад, и 80, и 100, и 140 лет назад. Примерно вот такое просматривалось в рядах верующих. Равнодушие к делам церкви. В 27-м году, братья, прошел съезд Федеративного союза баптистов, ФСБ. Не путать
с другим ФСБ. Федеративный союз баптистов. Добавьте здесь пару букв. БПТ.
27-й.
Съезд Федеративного союза баптистов. Баптистов, чтобы вы не путали.
Кстати, к великой печали Одинцов переписывает вот это вероучение и снова издает его самым широким тиражом с 13 пунктом. Это к великой нашей печали. Для единства рядов народа Божия, как они публиковали. Вроде такая какая-то безысходность, ну некуда деться. А что делать? Что делать? Ну только вот так, иначе не сохранишь позиции. Двадцать восьмой, 39-й год. Программа ликвидации христианства. Начинает запускаться в жизнь. 28 по 39 год, братья. Федеративный союз баптистов. Что начинается с 28 года? Период лишенцев. Так он в истории освещается. С 28 года начинается период лишенцев.
Слово лишенцы понятно? Лишенцы. Чего начали лишать?
Как по-немецки лишать? Избавлять. Забрали паспорта на обмен. Но в основном братьям, активным служителям других паспортов не выдали. Старые взяли, новые не дали. Умышленно затеяли обмен паспортов. На работе встал вопрос, а как ты дальше будешь работать, у тебя же паспорта нет. Когда стали без работы, а чем платить за квартиру? Стали потихоньку оставлять работы, оставлять квартиры. Начинать ездить и искать, где можно как-то прилепиться, как-то поработать, прожить. Потом лишили медицинской помощи, профсоюзной помощи. Потом, когда начался голод, лишили продовольственных карточек. Это уже было страшно, братья. Когда какие-то там 750 грамм в день выдавали на человека, и этого нету, и работы нету. А как детей прокормить? Были случаи, когда вызывали жены детей и требовали письменно отречься от отца лишенца. Вы представляете себе или нет? Вот Господь учил, кто не оставит отца или мать, или жену, детей, землю, помните? Иногда непонятно, ну чего так глубоко, прямо с родными вот должен пройти здесь Христос, между нами родными. Братья, вот такие бывают в истории моменты. Если не научились до сих пор ради Господа вот, самым дорогим жертвовать, вот такая встает ситуация. Если жена и дети не подписывали официальное отречение от отца лишенца и лишали всех гражданских прав, какие еще оставались там права? Потом помните, у нас пришло время голода, 1933 год. Это Украина, вот сейчас они поднимают документы. То я помню, мне отец рассказывал, слушай, говорит, ну урожай же был, причем хороший урожай. Был, братья. Но поставили таких людей, которые конфисковали до последнего зернышка. Даже веником подметали с чердака, чтобы где-то там не завалялось 10 зернышек. Окружали красноармейцами село и так оставляли. До тех пор, пока уже больше там никто не шевелился. Вот так делали. Это было искусственно сделано. Что-то там у Сталина, какие-то планы, я не знаю. И вот ночью уже... Да. Где-то там цифра называют, чуть не ли до 10 миллионов вымерло. Детей там посылали ночью, чтобы на поле поползли ползком, хоть нормально жменью колосков, что-то скушать. Их арестовывали, отправляли в лагерь. Вот Солженицын описывает в своих книгах. Были лагеры, наполнены этими колосками. Бегали вот с такого возраста до 15-летнего, стаями носились по лагерю. За то, что хотел хоть чуть-чуть зерна хотели скушать. Вот такое, братья, прошло время. Такое прошло время. Что делать вот в таких обстоятельствах, когда остались без ничего? Без ничего. Да, братья, вы скажете, конечно же, мы верующие его пьем к Богу. Правильно. Ну вот давайте откроем Псалом 36. Псалом 36, 19 стих. Читаем. Не будут они постыжены во время лютого и во дни голода, будут сыты. Это обетование Божие. И мы, как верующие, как дети Божии, на них имеем право. Неверующий не имеет права. А мы имеем право спросить и напомнить Господу. Ты же нам обещал. Но, братья, 18 стих. Господь знает дни непорочных, и достояние их пребудет вовек. Так какое условие права на обетование? Ходить непорочно. Вот действительно, братья, там трагедия, где потерялось вот это право. Всякие времена бывают. И изобилие. Старики часто напоминают, знаете, когда молодые радуются, ой, говорят, и заработал, и купил, и то. Старики говорят, не всегда так будет. Старики так говорят. Потом иногда говорят, ой, тяжело. Старики утешают, не всегда так будет. Молодые думают, вот сейчас, как мы вышли на вот этот период, так оно пойдет, выше, выше, лучше, лучше, лучше. Нет, братья, не всегда так будет. Может поменяться дни. Так кто в то время, когда вот уже вопияли Господу хлеба, и часто дети верующие даже иногда ходили попрошайничали, где-то отец арестован, и мама заболела, безвыходнейшая ситуация. Где взять кусок хлеба? Когда кто-то в это время помогал друг другу, давали 10 лет или высшая мера наказания. Если кто-то из верующих, кому-то относил рублей 5 или ведро муки. И стали, перестали бояться ходить друг к другу. Каждый страдал в одиночку. Вот чего добились чекисты. Ну, тогда оставался, братья, только Господь. Но кто в те дни создавал Господи, что сколько же было неправедных шагов? Вот почему, братья, когда мы открываем Писание, уста священника должны хранить ведение. Малахия 2.7. Так написано. Есть там разные специалисты за пределами скинии. Там кто-то умеет то, кто-то помнит то, кто-то в том там руку набил, понятно. Ну, а спрашивают, ну, а ты священник, ну, вот что ты умеешь? Когда-то Михаланча спрашивал лагерь один начальник, ну, вот что ты умеешь? Братья, наша специальность – уста священника хранить ведение. Вот это наше занятие день и ночь, в этом возрастать. Мы те, которые можем вспомнить, можем помолиться Господу, открыть Писание, подсказать, братья, это надо исправить. Вот здесь была ошибка, в этом надо покаяться. Об этом плакать пред Господом, пока не простит. Вот это от нас ожидает народ Господень. И помните еще такой стих. Истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Я сейчас не могу припомнить. Осия 4.6. И вот брат Александр приводил тут пример, мне он прилип так к сердцу, что мы просим, и Бог посылает. И мы этот признак, ну раз Бог дает, то, ну значит, у меня нормальные отношения, значит, Он благоволит, раз дает. А тут надо выше немножко образование духовное. Угодил Богу или не угодил? То, что Он тебе дал, это одна сторона. Ну, угодно Богу было дать благословение с радостью тебе, или дал тебе по другой какой-то причине? Ну, а тут уже труднее ответить. Но вот это, братья, работа нас с вами, священников Нового Завета. Поэтому мы с вами вспоминали вот письмо Шилова в те годы, когда он взывал к народу Божию. Давайте соберемся, давайте оплачем, давайте исповедуемся и избавимся от всего того, что прошло во святилище Божие. Давайте начнем. А уже многим, братья, уже не верилось. Некоторые считали, что ну уже куда выйдем, туда выйдем. Уже чем кончится, тем кончится. Потеряли всякую надежду. Братья, чтобы твердой рукой держаться обетование, крепкой рукою, надо иметь всегда чистое сердце. Человек, вот когда ходит чистым в жизни своей, он в таких даже экстремальных ситуациях, он крепко хватается за обетование, держится. У него как оно естественно происходит. Когда человек вот ходит как-то так, непонятно, что-то происходит, у него паника начинается. Он кидается в одну сторону, в другую, за людей, за деньги, за землю, за что-то хватается. И смотришь, ну, слушай, человек Божий, ну что ты так потерялся? А? Ну нельзя же так теряться. Вот такая, братья, ситуация сложилась, начиная с 28-й, 29-й год, 30-й год. В 30-м году решили уже закончить верхушку баптистов. Окончательно. Скорбел сильно Николай Васильевич Одинцов. Даже в один день пригласил своих работников канцелярии и просил всех положить руку на Библию и дать клятву, что вот этой такой трудной ситуации поступать только по Писанию, не отступая ни вправо, ни влево. Клятву дали. Но устоять уже не смогли. И вот в 30-м году он еще пробовал созвать совещание тех братьев, которых он знал, что еще верные и твердые. Когда чекисты узнали, разрешили братьям собраться, ехать на совещание, но до Москвы никто не доехал. Всех поснимали с поездов. Они ему прислали двух своих работников, Бондаренко и Колесникова. Знакомы такие фамилии? Бондаренко и Колесников. Тоже из рядов служителей, но о которых братья знали, что сотрудники ГПУ. Один из Крыма был, тоже пресвитер. И они доехали, их не сняли с поезда. Николай Васильевич Одинцов так размышлял. Он остался с двумя братьями. Брат Дацко остался и Тимошенко. Ну и Одинцов. Три брата остались. Одинцов думает, ну, если будем принимать решение, нас трое, их двое. Ну, все равно мы же большинством победим. Братья, это была глубокая ошибка. Глубочайшая ошибка. В этом же 30-м году уже арестовали Тимошенко. Осталось двое. В 33-м году арестовывают самого Одинцова. Осудили на 3 года. Просидел в Ярославском тюрьме. В одиночке. Долго держали в Красноярске. Когда жена поехала его посетить, нашла его очень слабым. Еле-еле держался на ногах. Все время плакал, но духом, говорит, был бодрым. Это было последнее свидание. Он ей сказал уже на прощание, я не уступил им ни на шаг. Они его ломали, братья. Он им нужен был сломленный до конца. У него авторитет был, он известный был. И чтобы сломать, и чтобы он на них работал дальше, по их программе. И он говорит, я им не уступил ни на шаг вот этой ломки. 7 марта 1938 года, да, 7 марта 1938 года, расстрелян на Донском кладбище в Москве. Его жена писала потом, говорит, я всю жизнь себе представляла, какие мужа будут похороны. Ну, как жена, немощный сосуд. Ну, столько лет был председателем. Я, говорит, себе представляла, сколько будет оркестру, какие съедутся братья, сколько будет венков. Ну, как женщина. Она не знала, где его кости. Вот она с ним рассталась, а дальше же без права переписки. Живой он, не живой. Где вообще, если не живой? Никто ничего не знал. Это вот сейчас уже раскапывают вот эти вот кости, вот кому приходилось листать вот у Вени эти тома. Мы сели, полистали эти картины, я потом не мог спать до утра. Мы листали эти картины, у меня весь сон прошел, когда увидели, что там стали раскапывать. Какие там слои костей, какие-то обуви, одежды там. Вот слои. И вот печатает фамилии, это московская газета, и там Николай Васильевич Одинцов. Вот эти где-то в кучах этих костей, Бутовский полигон, где-то вот те края. Братья, ну, арестовали в то время человека. Привозили в барак. Ну, он стоит в бараке, где все остальные толпа людей, ничего не зная. А тут уже недалеко от барака были выкопаны шанцы такие, 5 метров ширины, 5 метров глубины. Просто проходил на чекист с пистолетом, брал за руку, проводил на край этого, стрелял в затылок, падал, потом шел, брал целый день. Вот так. И люди стояли, не знали хоть, для чего привезли, в чем обвиняют или что дальше будет. Стоят и ждут. А эта машина начала работать. Вот им планы свели там, сколько человек в сутки или в неделю, в месяц, каждому было расписано. Там, кому 500, кому 300, по всем расписал, было расписано. Каждый должен был выполнить план. Вот это, братья, прошло действительно в жуткое время. В жутчайшее время. Мы, если были студентами, так у нас, как правило, весь сам издат через наши руки проходил. Пока напечатал книгу Солженицын, мы ее давно уже все читали студентами. Так оно все на братья. Так я помню, он писал, в эти годы на московских улицах появилось очень много новых грузовиков. Ну, будки эти свежекрашены, написано было «хлеб, мясо». Ну, все, говорят, корреспонденты иностранных газет моментально давали сводку, что в стране уже появилось больше хлеба, мяса, колбас, жизненный уровень повышается, ну и так далее. Но никто не знал, что в этих машинах выхлопная труба была прямо в будку. И она была герметичная. И вот пока они с тюрьмы набивали битком и закрывали наглухо двери герметично, пока довозили этих рвов, все были готовые. Их просто выгребали в этот ров и ездили. Эти машины циркулировали день и ночь. Свежеокрашенные такие, новые, у всех на виду. Никто не знал вот этой жуткой тайны. Что тогда, братья, происходило? Когда-то Веня привез нам на молодежное общение в Молдавию фотографию отца Храпова. Ну, две фотографии, профиль и фас. Ну, понятно, когда уже ставили такая рогатина у стенки, ставили голову, фотографировали отсюда, потом отсюда, то все понимали, что это фото последнее. Понимали, куда это фото уже идет. Ну, потом выводили в коридор этот, и шел по коридору, до конца которого обычно никто никогда не доходил. Я смотрел, вот сколько молодежи заинтересуется этой фото. Ну, может, человека 2-3 подошло. Я удивился, братья. Я эту фотографию долго рассматривал. Я удивлялся спокойствию его лица. Вот это меня поразило. Но он же знал, что осталось какие-то тут не часы уже, а десятки минут тут осталось, или минуты. Это он знал. Но лицо не ужасное, там, не паническое, там, не безнадежное. Лицо очень спокойное. Господь укрепляет своих и в такие минуты в этих подвалах. Когда все верно, когда все поистине. И приговор заключения. Антимилитаристские настроения. Что это значило, братья? Не принял военный вопрос. Расстрелять. Это же где-то больше 20 тысяч. Ну, трудно назвать эту цифру. Может, от 20 до 25 тысяч расстрельных наших братьев. Это ж теперь вот эти тысячи могил или же десятки тысяч могил. А теперь как быть? Как предстать пред Господом? Как идти дальше? Вот такая, братья, пришла расплата за какое-то неведение, за какую-то небрежность. Вот когда-то пропущенную, потом она росла, потом выросла, попала уже в глаза чекистам. Они взяли за это пропущенное, они через это стали уже как рычагом ломать. И вот такой вот итог 37-е годы. Страшновато. Братья, ну, самое печальное, что это еще не был конец. Самое печальное, что это еще не был конец.
У нас конец урока, наверное.
Хотелось бы помолиться, братья. О чем бы хотелось вместе с вами так помолиться? Конечно, хочется помолиться, чтобы никогда не прошли эти страшные времена на нас и на наши семьи. Ну, конечно, страшные, жуткие времена. Таких кровавых гонений, которые, наверное, и при императорах где-то что-то трудно даже сравнить, римских. Трудно сравнить. Но прежде всего хотелось, братья, о чем бы помолиться? Чтобы мы с вами никогда не пропускали того, что приносит вред нашему духовному служению. Это больше трагедия. Да, и там когда-то было с хлебом, с арестом, и с тюрьмами, слезы, скорби. Но, братья, нас, как священников, первые слезы должны быть там, где что-то уже нарушилось в нашем духовном доме. Начинать скорбеть, начинать плакать. Вот здесь начинать. Это уже потом как следствие. Поэтому пусть Господь поможет нам с вами быть бодрствующими священниками в Его доме. Аминь. Помолимся, братья.